Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера» вновь приветствует вас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напоминаем вам, что у нас в гостях Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации. С вами Кира Вавренцева. Мы продолжаем разговор о пути христианина в светском обществе. У нас такой сегодня многогранный он получается, и так много хочется доспросить. Мария, ну давайте вот завершим тему, которую мы начали с вами в первой части программы про ваших приемных детей. В итоге с дочерью-то наладились отношения?
Да, у нас сейчас не очень хорошие отношения, и, ну, как бы я ее так называю дочерью, но по факту, так как мы брали больших детей,
конечно,
мы никогда не претендовали на роль там мамы и папы.
Да.
Мы были для них значимыми взрослыми, и мы понимали, что у нас есть ресурс, что у нас есть возможность нанять репетиторов для них и дать им возможность поступить в институт, то, что в рамках детского дома невозможно было. У меня трое детей из четырех закончили там высшее учебное заведение. Вот. И для меня была возможность просто вот, ну,
помочь им.
Помочь, да. И поэтому сейчас по-настоящему, когда мы смогли открыто поговорить, да, я рассказала о каких-то своих переживаниях, она о своих, это было так трогательно, и сейчас у дочери есть возможность, вернее, даже не возможность, а дочь сейчас открыла такой мини-косметический салон, и я частенько им пользовалась, когда была, да, в Пензе. Сейчас вот уже только там по социальным сетям смотришь, как у нее все развивается.
То есть вы переехали, они остались там?
Конечно, у них у всех, ну, дочь уже замужем, да, сын женат, и двое пока в поисках мальчишек, да, но периодически приводит мне своих невест.
Знакомиться.
Да-да-да, но сейчас на Рождество сын приезжал, старший, и сказал, что пока решил тему женить бы отложить.
Понятно.
Да, потому что нет достойной кандидатуры. Он вот как-то один у нас из наших всех детей проникся православием, и он очень так глубоко это все впитал. Он ходит на службы, он соблюдает посты, там, причащается регулярно, там, читает литературу святоотеческую. Поэтому он вот, да, приехал, у нас так был разговор по душам, он говорит, ну вот, понимаешь, вот все эти светские девушки, как бы совсем другой дух, и другие какие-то потребности, вот, но тут говорят, что в Москве очень много разных обществ молодежных, где люди знакомятся, и говорят, что есть нехватка в мужчинах.
Есть.
Вот. А вот, собственно, мы, да.
Готовый кандидат.
Готовый кандидат. Будем пользоваться ресурсом, который у нас появился.
Да. Мария, как складывался ваш путь к вере? Вот мы говорим, вы верующий человек, а как вы им стали?
Воспоминания с детства. Меня бабушка водила в храм маленькой. Папа был неверующий, некрещенный и таким атеистом. Мама иногда, ну, как бы так обрядово веровала, бегала там в храм, когда какие-то возникали трудности, там, попросить, как, знаете, у нас там у Бога попросить помощи.
Да,
вот.
Да.
При том, что я об этом никогда не знала, ну, как-то вот это потом уже раскрылось. А так, когда я к бабушке приезжала, она меня в храм водила. И тут, когда мне исполнилось 10 лет, папа, так сложились обстоятельства, что пришел к вере, несмотря на то, что он был джазовым музыкантом, ну и как бы в той среде, которая особо не способствовала воцерковлению, ну, Господь посетил. И так как папа очень думающий, и он так у нас главный в семье, как говорится, и он постепенно начал всю семью выцерковлять. То есть вот человек, который раньше гнал Христа, да, стал его активным проповедником. И мы начали ходить на службы, там, так, знаете, как неофиты, поститься, да, по полной, да, программе, да, и там читать литературу, и все. А потом, как вот в юношеском возрасте, когда у тебя возникают проблемы, и ты вдруг пробуешь обратиться к Богу и получаешь эту помощь, и для тебя вера становится неотъемлемой частью жизни, когда ты понимаешь, что, ну, это правда есть, и тут вообще не может быть никаких вопросов. И вот эта детская вера, когда там у тебя болеет младшая сестра, и ты просишь у Бога, чтобы вот он ее там не забирал, чтобы и она выздоравливает, да, когда ты идешь, например, на экзамен и знаешь там 5 билетов, и так нахально просишь у Бога: «Господи, дай возможность, чтобы вот вот эти именно 5 билетов выпали, они у тебя выпадали. Вот, ну, то есть все, что связано и с глубиной, все, что связано с какими-то поверхностными бытовыми вопросами, которые ты у Бога просто просила и получала, вот это все, наверное, и сделало меня человеком, который по жизни идет, понимая, что Господь есть, что ты вот такой маленький ребенок, которого он ведет, и которого просто нужно слушаться. И ты периодически, конечно, падаешь, ты периодически проявляешь свое своеволие, своенравие, и говоришь, что я лучше знаю, как должно быть, но потом спустя время ты понимаешь, что это все вообще ни о чем, что только Христос знает, куда нужно идти, что нужно делать. И, собственно, мой путь, когда вот я кому-то рассказываю, ну, люди говорят о том, что так не может быть. А я понимаю, что вот, ну, Господь ведет, что нет никакой подоплеки, что нет никакой протекции. Ну, вот там в самом начале, да, конечно, потом уже там люди там, и в государственных структурах начинали поддерживать, и бизнес, но в самом начале это просто была твердая вера в то, что Господь дает тебе эту возможность вот этого служения, возможность этих проектов, рождение этих детей. И ты просто ему доверяешься. И я, когда людям рассказываю, говорю, там не надо вообще ничего мудрствовать, вообще ничего. Ты просто делай то, что ты можешь. Вот прям вот каждое утро ты просыпаешься, и ты думаешь, так, что я сейчас могу сделать? А потом говоришь, Господи, помоги. Понимаешь, что ты от себя, ну вот в таких каких-то глобальных вещах вообще ничего не зависит. И ты можешь сколько угодно упираться, но будет так, как Господу угодно. Но при этом ты должен работать. При этом ты должен вот всю свою силу, всю свою мощь, все свои ресурсы, да, все свои таланты в землю-то не зарывать, а приумножать.
Вот вы начали их приумножать, когда у вас были совсем маленькие дети. Вот в чем секрет, Мария? Где секретный ингредиент? Откуда у вас брался ресурс, силы, время? Еще и на приемных детей, еще и подростков. Вы же не маленьких брали от казнячков, вы брали трудных подростков.
Долюбливали их, согревали их. Я просто не знала, во что я ввязываюсь, ага. Честно. Понимаете, если бы мне сейчас...
Вы ввязались, Мария, и вы все равно начали вот эту вот всю историю про, вот вспахивать эту землю.
Ну, во-первых, я никогда не была одна. Мне всегда говорят, что вот вы там сделали. У меня всегда, во-первых, была моя семья, был мой муж, были мои близкие, там, родители, братья, сестра. У меня большая очень семья, которая меня поддерживали всегда. У меня всегда были люди рядом, мои близкие, как я называю, команда, да, но это скорее соратники, люди, которые делали все, что от них зависит, в том числе, да, и вот это когда вас много, да, ты понимаешь, что, скорее всего, там, самая большая ответственность, она на тебе, но ты понимаешь, что у тебя руки-то не только твои, это руки, их много. И ты можешь просто там сказать, ребят, ну что, мы ввязываемся в это? Я всегда старалась как-то так советоваться и понимать, что если ты куда-то идешь, то ты идешь туда не одна, ты идешь с командой, ты идешь с людьми, которые с тобой вместе. Это разделяют твою миссию, которая разделяет то дело, которое ты делаешь, и готовы тоже в этом принимать участие. Вот. Ну а что касается ресурсов, вы знаете, вот я уже тысячу раз замечала, что когда ты делаешь, когда ты движешься, все получается. И время находится, и ресурсы находятся. А когда ты начинаешь садиться и говоришь, так, сейчас я спланирую, там, что у нас, давайте там сейчас график составим, да, бюджет подумаем, откуда мы все это дело возьмем. А когда ты просто понимаешь, может быть, вот в этом и есть как бы сила, в какой-то, ну, безбашенностью я бы это не назвала, но...
Некая отвага все равно здесь есть.
Когда ты просто понимаешь, что это делаешь не для себя, ты это делаешь не в угоду, там, своей карьере, не в угоду там, своей самости, а потому что вот есть проблема, есть ребенок, которому нужно помочь, есть там семья, которой необходима помощь, и дальше из этого выстраивается уже какая-то система, придумываются проекты, как это возможно сделать, находятся ресурсы и прочее. Поэтому вот здесь просто самое главное довериться Богу и делать то, что от тебя зависит.
Вот сейчас в новой должности какие самые горячие задачи перед вами стоят?
Я когда пришла на эту должность и думаю, ничего себе, у меня теперь там 30 миллионов детей. И первое, вот прям после общения с президентом, я летела в Пензу. И я иду по аэропорту, и идет мама с ребенком, и что-то там они ругаются с маленьким, она же там на него что-то, он плачет. И я думаю, а ведь теперь я имею отношение к этому ребенку тоже. И что ответственность-то я несу теперь не только там за свою семью, не только за свои проекты, но и за детей вообще страны. И меня тогда придавило вот этим грузом ответственности. Я думаю, как вообще все это дальше, как с этим дальше справляться?
Вы знаете, вы очень важные вещи говорите, потому что Для наших радиослушателей ведь тоже, наверное, важно будет услышать, что должность вот такая высокая, казалось бы, да, она такая привлекательная, многие люди бы хотели тоже получить эту должность. У нее столько прекрасных плюсов. Она же тоже крест. Причем такой прямо крест и груз ответственности очень серьезный.
Слушайте, ну не то, что, да, ты
подводные течения очень
мощные. Ты каждый день сталкиваешься с постоянной болью. Ведь это что? Это обращение граждан? Они с чем связаны? Они связаны с разными сложными ситуациями
болью,
в семье, с
конечно,
трагическими случаями,
конечно,
с изъятием, с лишением, с лечением. Ну, не обращаются люди, когда у них все хорошо, да? То есть это всегда какая-то проблема. Ты приезжаешь в регионы, права детей везде и всюду нарушаются. Это, ну,
это
тут, мне тут не нужно, да, тут не нужно ничего доказывать, везде нарушаются права детей. А ты как бы защищаешь права детей. И, то есть, по идее, ты должна становиться таким неким цербером, который угу. вот эти права восстанавливает. И в какой-то момент я поняла, что это поле настолько непаханное, как вы правильно сказали, что везде требуется какое-то участие, что я могу сейчас либо себя потерять, ну вот начать распыляться, да, потому что тут что-то поделала, там поделала. Команда, ну, на 30 миллионов детей у меня всего там 40 человек, это не такая большая команда, которая могла бы там прям отработать все потребности. Вот, и мы договорились сфокусироваться спустя 4 месяца работы на определенных направлениях, потому что понимаем, что да, много задач, много вопросов, связанных с детьми, и, конечно же, мы по мере их поступления будем отрабатывать, но что важно, взять определенные блоки, где наши усилия будут видны, где мы действительно сможем, ну, выстроить систему. И вот так у нас родилось 4 стратегических направления. Первое – это подростки России. Это все, что связано с подростковой темой, потому что это особая уязвимая категория самая, когда дети могут попасть под негативное влияние, когда они ищут себя, когда они пытаются в своей голове выстроить свое будущее. И вот очень важно, чтобы с ними находились люди, которые могут в этом помочь. И сейчас, после встречи с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который согласовал создание Федерального центра развития программ социализации подростков, который будет при уполномоченном, сейчас вот как раз эту работу будем выстраивать. То есть это формирование региональных программ по помощи подросткам, в том числе подросткам группы риска. Это создание низкопороговых пространств подростковых, которые станут альтернативой подъездам, торговым центрам. Это возможность их занятости. Мы понимаем, что самое главное, что мы можем дать детям для того, чтобы их мозг не был занят чем-то деструктивным, да, это занятость. Занятость там трудовую, досуговую, образовательную. То есть, в общем, все, что вот мы чем можем напитать наших детей. И вот сейчас создание таких центров, куда ребята вообще могут пойти. Потому что мы же привыкли к каким подросткам, к таким, которые у нас в активных каких-то движениях участвуют, такие все в пиджачках ходят. А ведь очень много подростков, которые сложные, которые сталкиваются с трудной жизненной ситуацией, которые оказываются непонятыми взрослыми. И вот как найти такие форматы, которые были бы для них приемлемы, чтобы для них это было интересно, чтобы они могли включаться в эти процессы. Вот этим, собственно, мы и будем заниматься.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Меня зовут Кира Варентьева. Мария, смотрите, вы сказали фразу очень важную, на мой взгляд, что каждый, ну, в общем-то, или, во всяком случае, очень много детей, к сожалению, вынуждены претерпевать на себе нарушение своих прав. Ну, смотрите, у нас было 70 лет советской власти, которая, ну, к сожалению, имела серьезные последствия в плане воспитания и, к сожалению, оставила неприятный отпечаток на вот этой системе воспитания. И, естественно, физическое воздействие на ребенка. Как видела я картинку, я долго думала, какой матерью мне быть, и потом поняла, что лучше это угрозы, обман и манипуляции. Ну, потому что по-другому мы с детьми не умеем договариваться. То есть система материнства, система отцовства, система родительства – это довольно сложная система, ее надо знать. Это может быть до революции, да, там еще при царе. Это как-то передавалось из поколения в поколение, хотя у меня тоже есть вопросы очень большие по этому. Вот сейчас сидит среднестатистический радиослушатель. Он пришел с работы или едет в пробке, как нас обычно слушают, да? Он устал, у него сын оболтус там, я не знаю, дочка там двойки носит, значит, из школы. Все время они в чем-то его обвиняют, что он еще им что-то там не купил, что-то не додал. И он такой говорит: подождите, Мария, ну о каких правах ребенка вы говорите? Вот я его вчера с сигаретой застал, а плеуху ему дал. А вот как мне с ним? Вот у меня у самого сил нет, денег особо нет. Жена там тоже с утра до вечера на работе. И я не понимаю, как мне общаться с детьми, в которых я все вкладываю, всю жизнь свою вкладываю и ради них живу. Вот как мне еще, на какой кобыле мне еще к ним подъезжать? То есть это ведь такая психология. И он будет прав. И вы будете правы. И вот где здесь вот та золотая середина, когда и уважение к ребенку соблюдается, и, в общем-то, и сам взрослый тоже от этого не страдает. От того, что ребенок сел тебе на голову.
Слушайте, на самом деле вы затронули очень такую серьезную тему, и я здесь делю все пополам, потому что я, с одной стороны, уполномоченная, с другой стороны, я такая же мама с теми же самыми переживаниями, о которых вы сейчас сказали. И, кстати, в советской системе были неплохие моменты, не надо уж совсем нам так ее, мне кажется, негативить. Вот, в плане воспитания, патриотизма, там много
были,
всего
были,
этого,
конечно,
было.
Были.
Вот, но что касается воспитания в семье, здесь очень важно, во-первых, как мне кажется, понимать, что дети в нашей жизни временно. И вот, как вы говорите, я все для ребенка, может быть, в этом и есть главная проблема. Потому что когда мы стараемся, ну, вот я вот все для своего ребенка, а он завтра вырос, а он завтра ушел, и с чем мы остались, вообще непонятно. И как нам дальше существовать, а вот всё, вся жизнь же была в нем, и мы все там, все для него. А если, может быть, мы начинаем думать немножечко про себя, в том числе. Да, и что ребенок, да, он в нашу жизнь пришел, да, мы должны обеспечить ему там безопасность. И знаете, такая потрясающая фраза: достаточно хорошая мама. Слышали когда-нибудь про это?
Да, да. Я это, даже понимаю, о чём вы говорите.
Да, это когда ребенок накормлен, когда ребенок одет, ну, в относительной безопасности получает образование, ты с ним иногда разговариваешь и не отталкиваешь его, когда он хочет ласки. То есть вот пять компонентов, которые в целом делают тебя достаточно хорошим родителем. Вот я по этому принципу живу уже довольно давно.
Прекрасно.
И я перестала, собственно, мучиться угрызениями совести, хотя иногда она, конечно, просыпается, и вот, потому что я понимаю, что ну вот в жизни так сложилось. Просто мне важно, чтобы мои дети понимали, что я их люблю. Вот, может быть, когда ты это делаешь с любовью, когда ты это делаешь, даже если ты там дал оплеуху, даже если ты там просто не сдержался в эмоциях, а потом сказал, что, слушай, хороший мой, да, ну, ты, мне настолько было больно видеть себя там сигаретой, что ну, ты, в нашей семье никто там не курит, да, это там пагубная привычка, и я действительно расстроился. То есть ты всегда можешь объяснить, ты же обычный человек. Не надо, мне кажется, на себя брать вот эту сверхроль отца или матери такого великого и могучего. Мы все люди, у нас у всех есть эмоции, мы все можем сорваться, у нас у всех есть сложный момент. Но объяснить это ребенку, может быть, даже спустя там, какое-то время, на это правда очень важно. И поэтому, если мы их любим, мне кажется, что и все права соблюдены тогда.
Ну, это прекрасные слова, но ведь все сейчас к психологам приходят с детскими травмами.
Да,
вот абсолютно
да.
Все. Внутренний ребенок. Давай мы там поможем твоему внутреннему ребенку. А что нам-то делать, чтобы
слушайте,
этого внутреннего ребенка своих детей не травмировать?
Я на самом деле, вот прям совсем недавно, честно, работала с психотерапевтом и прорабатывала свои детские травмы.
Да,
но
нужно,
модно
нужно,
же, да, модно
нужно,
же, думаю, да. надо проработать. И после, значит, вот этой встречи, думаю, так, ну как-то мне стало так страшно, думаю, а как же мои дети? Думаю, с чем же они вообще дальше в жизнь пойдут, понимая, какая у них мать там вечно в каких-то проектах.
Самобичевание.
Да, там ушла сейчас вообще в политику, и как это вообще все будет. И я звоню своим детям, говорю, слушайте, а скажите, вот вы вырастите, вы же тоже к психотерапевту пойдете? Он говорит, конечно, пойдем. А ты, говорит, что знаешь тех, кто не ходит к психотерапевту? Мам, ну все ходят. И я думаю, ну и ладно, ну и что? Потом вырастет, захочет, пойдет, проработает. Ну, как бы я понимаю, что, ну вот жизнь укладывается так, как она есть. Я могу либо сходить с ума и самобичеванием заниматься, как вы правильно говорите, либо просто это принять и по-честному разговаривать со своими детьми. Вот и все.
Где-то желтая черта, я сейчас не про красную. Красную все понимают. Ну, мне кажется, здравомыслящие люди понимают все красные черты в отношениях со своими детьми. Но где желтая зона, которую уже лучше не пересекать, на которую уже лучше не заходить?
Где желтая
зона?
Опасные
звоночки такие некие. Слушайте, в отношениях со своими детьми.
Я думаю, что это в каждом конкретном случае индивидуально, и мы не сможем сейчас так обобщить, сказать, что вот это там желтая зона, потому что где-то желтая зона будет ближе к красной черте, да, где-то дальше. И тут умение чувствовать своего ребенка, умение, с одной стороны, дать ему некую свободу, но при этом постараться стать для него добрым другом, к которому в случае чего он придет. Вот скажу честно, я сваливаюсь либо в очень такую деспотичную, контролирующую мать, да, либо вообще, как сейчас молодежь говорит, забиваю.
Да.
Ну, потому что у тебя там много всяких проблем, вопросов, и ты там
теряешь
просто это. Вот. Но самое важное, мне кажется, дать своему ребенку ощущение, что его любят, всегда поймут, всегда примут, что бы с ним ни случилось. И если ты сможешь своему ребенку это объяснить словами, эмоциями, там, своими какими-то конкретными делами, то значит, что несмотря на там желтую линию, красную линию, но есть шанс на то, что и ваши отношения восстановятся, и ребенок сможет исправиться, получив вот эту поддержку, да, или не сойти там с дистанции, как говорится, такого хорошего родительского ребенка, как у нас принято говорить. Поэтому мне кажется, что вот что мы можем, родители, что реально в наших силах, это вот постоянно говорить ребенку, что я рядом. И не только говорить, но и эмоционально это тоже, как бы ему это давать, чтобы он понимал, что несмотря ни на что, я всегда приму. Да, я понимаю, что могут возникнуть какие-то ситуации, и, наверное, там мне будет больно, и, наверное, я буду переживать. Uh-huh. Но так как я, тебя никто не поймет, uh-huh. так как я, тебя никто не примет. Кроме меня, ты не будешь нужен никому, так как будешь нужен мне. И вот если у ребенка это ощущение есть, то в какой бы ситуации он ни оказался, я уверена, что он про это вспомнит и воспользуется этим.
Мария, мы сегодня немного затрагивали тему квартала Луи. Я бы все-таки хотела немножко еще вернуться к этому. Для наших радиослушателей поясню, что это реабилитационный центр, даже уже сеть этих центров в Пензе, которые организовала Мария и ее помощники. Создан он по модели сопровождаемого проживания, и на базе центра подготавливают молодых инвалидов, оставшихся без родительского попечения, к самостоятельной взрослой жизни. Есть ли мысли, во-первых, расширить его до федерального уровня? Во-вторых, что с ним будет дальше сейчас, когда в Пензе вас нет?
Что касается федерального уровня, сейчас мы достраиваем такой масштабный проект, он первый в России, арт-поместье «Новые берега». Это дома для проживания ребят с инвалидностью, активных ребят, инфраструктурные объекты, которые помогают им в этой жизни состояться. Мы между собой называем этот проект «Сколково» для людей с инвалидностью.
Да, да.
И к нам по-настоящему едут ребята со всей страны, активные, инициативные, у которых есть идеи, у которых есть свои проекты, у кого-то они частично реализованы, у кого-то они только там в мечтах. И наша команда дает возможность им это все оформить и запустить. То есть мы про такую активную помощь. И этот проект был, собственно, инициирован самими ребятами, когда они приезжали в наши предыдущие проекты и говорили, что ну как же здорово, что вот есть там какие-то курсы, есть возможность людям без инвалидности, ну, реализовываться. Говорят, а у нас такой возможности нет. И мы тогда подумали, что это как-то несправедливо, нужно это изменить. И так появилось наше арт-поместье «Новые берега». Сейчас там живут 60 ребят из 11 регионов России. Это совершенно уникальные проекты, на мой взгляд, потому что они связаны и с предпринимательством, и с творчеством, и со спортом, и, в общем, так интересно все довольно. И, конечно, наша задача, чтобы они не оставались с нами навсегда, нам важно, чтобы мы дали им все, что возможно, и потом они уезжали в свои регионы, продолжая свою активную деятельность уже на своих просторах. И что касается федерального уровня, 4 года мы занимаемся стройкой, это 12 объектов разного назначения, как я уже говорила, и вот на встрече с президентом я пригласила его к нам на открытие в конце сентября и как бы получила согласие. Я очень надеюсь, что все состоится, и это будет неким этапом выхода на федеральный уровень, потому что сейчас это все делается силами общества, силами бизнеса, безусловно, там есть вклады государственные, да, но как бы вот большая доля все равно, она такая некоммерческая, и именно которая привлеченная, то есть внебюджетные средства. Вот. Мы сейчас планируем уже открытие ряда филиалов в Санкт-Петербурге, в Крыму. Они будут разной направленности. В Крыму это будет инклюзивный глэмпинг для возможности отдыха на море людей с инвалидностью. В Санкт-Петербурге, я думаю, что это будет возможность, так как это столица культурная, то это, конечно, будет в Ленинградской области. Немножко, да, поправлюсь, не в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Вот, так как все равно эпицентр в Санкт-Петербурге культуры, конечно, да, мы понимаем, что эта же направленность там и будет. Вот, поэтому в целом мы так уже представляем, каким образом это можно все дальше двигать. И важно, что приезжают к нам из разных регионов специалисты, руководители министерств, ведомств. Это еще такое постоянное опыление, когда мы и обучаем со своей стороны, и получаем интересные проекты извне, которые уже реализуются на территории России по этой тематике. Вот, поэтому очень важно, чтобы появилась такая точка вдохновения, которая работает не только на людей с инвалидностью, она работает и в целом на всю систему, и на осмысление, и на новые восприятия темы поддержки людей с инвалидностью. Потому что вообще мы уходим от такого иждивенчества, от грустной темы помощи людям с инвалидностью к такой проактивной позиции, когда ребята сами говорят, мы сами готовы, просто дайте нам возможность, там, дайте нам пространство, дайте нам определенные ресурсы, которые нам требуются дополнительные, и мы вам покажем, как говорится, да, и мы сможем самостоятельно себя обеспечивать и еще проекты двигать действительно серьезные.
Какие проблемы вы сейчас пытаетесь решить, уже пользуясь возможностями своей новой должности?
Сейчас мы занимаемся темой нахождения маленьких детей в домах ребенка и понимаем, что возраст самый такой нежный, важный, и даже нахождение полгода ребенка в учреждении приводит к задержке его эмоционального, психологического, физического развития. И там есть очень много подводных камней, потому что, как мы знаем, маленьких детей, которые можно устроить в семье, практически у нас нет, но при этом у нас есть дома ребенка, и при этом у нас есть дети там. В чем, собственно, загвоздка? Загвоздка в том, что там есть три категории. Это дети с инвалидностью, причем с множественными нарушениями. Это дети из больших семей, где несколько братьев, сестер, их нельзя разлучать. А, например, там часть детей находится в коррекционном, например, один ребенок в коррекционном детском доме, один ребенок подросток, да, и вот это все, собственно, не дает вот малышу устроиться. И это дети, которые находятся временно по заявлению родителей. И в последнее время реальность такова, что таких детей очень много. То есть 75% детей, находящихся в учреждениях, находятся по заявлению родителей. То есть они вроде бы не сироты, да, вроде бы не со статусом, но при этом они не могут жить в семье в силу разных обстоятельств. И вот, собственно, решение проблем по всем этим категориям, каким образом сделать так, чтобы дети не попадали в учреждение, как работать с семьей, как развивать семейные формы приемного родительства. Вот именно эти вопросы, которыми сейчас мы так активно занимаемся. Сейчас 10 пилотных регионов вместе с Министерством просвещения, значит, отбираем и в дальнейшем будем апробировать ряд технологий, которые позволят сократить количество детей в учреждениях и вообще, в принципе, для понимания людей, общественности в целом просто отстроить, что дети не должны быть в учреждении, что даже если ситуация в его кровной семье складывается таким образом, что он не может там находиться, значит, должна быть временная приемная семья, да, ресурсная семья, как называется. Сейчас в нескольких регионах есть такие пилоты, куда ребенка можно поместить на время, но он воспитывается не в казенном доме, да, у него есть значимый взрослый.
Это очень важно.
Вот, поэтому вот это такое сейчас важное направление нашей работы.
Мария, мы вам желаем очень много сил. Очень много сил, очень много помощи Божией. Благодарим
вас
за этот разговор. Он сегодня немножко у нас такой получился сумбурный, но мне было важно много чего спросить. Поэтому огромное спасибо вам. Удачи, сил, помощи Божией. Да, спасибо вам, что вы сегодня к нам пришли. Дорогие радиослушатели, если вы по какой-то причине не слышали наш сегодняшний разговор с Марией, то приходите на сайт Радио Вера, находите там ссылку на программу и слушайте, наслаждайтесь. Вечер воскресенья на Радио Вера. В этом часе с нами была Мария Львова-Белова, уполномоченная по правам ребенка при президенте Российской Федерации. С вами была Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на Радио Вера.